Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Так я почему решил начать с Украины, собственно, вот с истории, с того, как люди там сводят счет с историей, в общем, какую жизнь они хотят построить. Мне кажется, это важно, не потому, что это происходит где-то там, потому что это способ, не говорить про наши внутренние проблемы. А вообще украинский конфликт – это способ заострить внимание на том, как мы устроены. Что с нами происходило и происходит. Вот там происходят процессы страшные на самом деле. То есть процессы, которые, напоминают именно 30-е годы. Не только Германию 30-х годов, а еще там то, что происходило, допустим, в Италии в 20-е и 30-е годы. То, что происходило, например, в Испании в 30-е годы. То, что происходило в России во время гражданской войны, когда мир черно-белый, или точнее красно-белый, а красный — это залитый кровью. Вот они ее льют, и они готовы ее лить без конца. Это не просто риторическое заявление вот для красного словца там, во время какой-то телевизионной дискуссии, чтобы всех там шокировать. Нет, это заявляет официальное лицо. Но вы себе можете представить, не можете. Подобного рода заявления теоретически можно услышать из уст, какого-нибудь участника телевизионных шоу наших, но это непозволительно. Вот мне бы никто бы не позволил бы не то, что вот такие вещи произнести, но даже похожие, сказать, минуточку, да, в себя придите, Сергей Александрович. Но никто из официальных лиц российского государства даже близко себе не позволяет вот таких заявлений. А украинское государство и ее представители позволяют. Разница. Улавливаете? Я улавливаю. И при всем при этом, вот даже такие как бы там кричащие совершенно сюжеты не в состоянии отрезвить некоторых людей, которые, да, вот уже 3 месяца как пребывают в каком-то странном таком замкнутом, изолированном мире, где есть несчастная Россия, да, в смысле несчастная Украина, да, на которую напала Россия. Я не буду отдельно комментировать выступление Шевчука. Вот, сами можете послушать и сделать выводы. Старого дурака не переучить. Вот если он до сих пор видит только агрессивную войну и не видит всего вот этого, ну что ж, мне жаль. И еще одна история, о которой я хотел бы поговорить. Эта новость вчера появилась на информационных лентах. СБУ, служба безопасности Украины, преступная организация вчера задержала брата Олега Царева по совершенно какому-то фантастическому обвинению в том, что он организовывал там какую-то диверсионную войну. Олег Царев с нами на связи. Вот мы с Олегом Анатольевичем поговорим. Олег, мое вам сочувствие произошедшему. Слушайте, у меня это, правда, не укладывается в голове. А это зачем? В чем там прикладной смысл для украинской власти? Это что, вас напугать, вас остановить или напугать вообще всех? Это зачем все делается?
Вчера рано утром я включил украинское телевидение, я всегда так делаю. Смотрю, о чем говорят и что показывают. Пролистал канал и обнаружил, что нигде, ни на одном телевизионном канале не говорят о взятых в плен азовцах, о сдаче в плен азовцев. И я так думаю, интересно, что же они придумают в этот раз для того, чтобы переключить внимание. Потому что эту новость, конечно же, скрыть невозможно. В прошлый раз они предъявили арестованного Медведчука. И вот, пожалуйста, в обед, да, на меня посыпали сообщения по всем новостным каналам, более 1000 телеграм-сайтов, телеграм-каналов опубликовали эту новость. Это стало центральной новостью украинских СМИ о том, что арестован мой брат, один из моих братьев, сводных братьев. Я не знаю, как правильно говорить, но это дети от второго брака моего отца.
Сводный брат, да, все правильно.
Которому мы практически не поддерживали отношения. В 5 лет он развелся с моей мамой. Потом, когда я вернулся после окончания Московского инженерно-физического института на Украину, я стал заниматься бизнесом, политикой. Конечно, я помогал всем, кого мог, и родителям, и своим родственникам, и родственникам супруги, друзьям, знакомым. Но в 2014 году, когда произошли вот эти события, многие, в том числе вот мои сводные братья, практически со мной перестали поддерживать отношения. Я так понимаю, они решили, что если остаться там и вести тихую жизнь, то, то все будет нормально. И вот, да, я смотрю, с чем Михаила Царева, с чем его арестовали, это какие-то, я так понимаю, у них пожалели оружие, да, которое они обычно вот, когда арестовывают, самое простое – это подкинуть оружие. Ну, там какие-то револьверы времен гражданской войны. Какие-то, да. Вот. Фотография моя с Януковичем. Удочки. Он был рыбак. Монетки, которые он собирал. В том числе там разные старинные. Вот он, вот это все предъявлено как... Да, по-моему, Толуол. Ну, ящик с Толуолом. Ну, в общем, мне сложно это как-то прокомментировать, потому что, ну вот, знаете, это просто какой-то трэш. Но я этот трэш наблюдаю по отношению ко многим моим друзьям, знакомым, соратникам, у которых арестовывают родственников на Украине. Это, знаете, это не единичный случай, это практика. Это практика, да. Я тут в голову, вот тут мы начали говорить о том, что это похоже на события 30-х годов, но, наверное, в какой-то степени вы правы. Вспомните ситуацию с Эрик Марией Ремарком, с его сестрой Эльфридой, которую арестовали, казнили на гильотине в Германии нацисты и прислали ему счет по почте на 495 марок за содержание ее в тюрьме. И во время суда они прямо сказали, немецкие нацисты, сказали прямо о том, что вашему брату удалось ускользнуть от нас, но вы от нас не выйдете. Это фактически вот преследование родственников и наказание родственников. Ну, вот такое. Причем самое вот отличие нас от них, это в том, что родственники Зеленского, родственники руководителя администрации Ермака, мы недавно слышали, выкладывали в интернете разговоры его там, его родителей с родственниками, которые живут в Санкт-Петербурге. Но практически у всех есть родственники. У всех. У Шефера, у всех. Они все здесь живут. И никому не приходит в голову их задерживать и формировать из них обменный фонд.
А вы думаете, вот вы думаете, что брата включат именно в обменный фонд?
Нет. Ну, во-первых, как бы вам сказать... Ну, если будут кого-то на кого-то менять, ну, я бы, конечно, хотел, чтобы его поменяли. Но он реально... Понимаете как? Вот если бы он действовал по заданию, да, можно было бы сказать, что мы меняем нашего диверсанта на какого-нибудь их диверсанта. Но он реально не диверсант, понимаете? Он простой человек. вот, который за вот 8 лет один раз там появился у меня на горизонте, у меня была беда с дочкой, вот он позвонил, выразил соболезнования. Вот это весь наш контакт за 8 лет. И менять простого человека на диверсанта вроде бы неправильно. Потом, насколько я знаю, я вчера поговорил с друзьями, товарищами, сейчас меняют солдат на солдат, меняют Министерство обороны. И, наверное, это тоже правильно. Вот. И вот такая вот ситуация.
Понятно. Олег, держитесь, пожалуйста. В общем, мы за этой историей будем следить. Я надеюсь, что с вашим братом, в общем, в конечном счете все будет нормально. Вот. Ну, а то, что это 30-е годы, то, что, в общем, как бы у людей нет вообще никаких последних моральных ограничений, ну, вот, мне кажется, для всех это, по идее, должно быть очевидно. Просто берут в заложники просто людей по фамилии. Вот один критерий – фамилия. Вот какие еще нужны критики, какие еще нужны объяснения, что еще нужно для понимания, с чем сражается русская армия, с чем, я подчеркиваю, я не знаю. А на сегодня все, друзья мои, эфир заканчивается, соответственно, услышимся с вами в понедельник на радио «Комсомольская правда». Ну, соответственно, можете подписаться на телеграм-канал «Мардан», я остаюсь с вами здесь круглосуточно. Все, всем пока, хорошего дня, будьте здоровы.
Утренний Мардан.